Здравствуйте. Поздравляю всех с праздником. Вопросы, которые хотелось бы осветить в сегодняшней радиопередаче, следующие. Всемирный русский народный собор и итоги его работы, который прошел в Екатеринбурге 15-16 июля 2008 года. Этот собор, главой которого является патриарх Алексей II, вчера, то есть в процессе своей работы, призвал государство официально осудить убийство императора Николая II и членов его семьи. И вообще этот собор был посвящен 90-летию расстрела Николая II и членов его семьи. Также хотелось бы сегодня поговорить и о том, что председатель Совета Федерации Сергей Миронов подал в Государственную Думу законопроект о необязательности единого государственного экзамена. Сергей Миронов методично отстаивает позицию о том, что ЕГЭ должен быть добровольным в России. Также очень важный вопрос в связи с прошедшим на днях заседанием Президиума Государственного Совета в Петрозаводске. В процессе этого заседания была выдвинута снова идея введения в России унифицированных социальных карт граждан России. Ну, пожалуй, вот с этого последнего вопроса мы и начнем. Давайте посмотрим сначала, что о заседании Государственного совета в Петрозаводске говорят средства массовой информации.
Вести. Информационная программа «Радио России».
Здравствуйте. С последней информацией к этому часу в студии Тимур Уразбахтин. В начале основной темы выпуска. Дмитрий Медведев выступает за то, чтобы социальная карта гражданина стала межрегиональной. А теперь об этих и других новостях подробнее. Продолжаем выпуск. Дмитрий Медведев поддержал идею сделать социальную карту гражданина межрегиональной. Сейчас социальные карты действуют в ряде регионов России, в частности в Москве, а их применение, как правило, ограничивается пределами соответствующего субъекта федерации. По словам президента, для внедрения карты нужно лишь договориться о правилах ее использования.
По поводу идеи, связанной с социальной картой гражданина, сделать ее межрегиональной, мне эта идея нравится, я думаю, другие коллеги-губернаторы тоже с этим согласятся. Для этого просто нужно договориться, конечно, о правилах ее использования, но в целом это для граждан большое преимущество. Если ты переезжаешь за границы своего субъекта федерации и в то же время обладаешь тем же набором возможностей, которые были у тебя на территории родного субъекта, улучшает и мобильность, и просто настроение другое.
Добавлю, социальная карта позволяет получать медицинское обслуживание и другие услуги вне зависимости от территориального местонахождения гражданина.
Также средства массовой информации сообщают о том, что на заседании Государственного совета был заслушан проект «Унифицированная социальная карта гражданина», в котором было сказано, что этот проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия». Внедрение информационных технологий в систему социальной защиты граждан, которые обсуждались на заседании Президиума Госсовета, также вот технология этого внедрения была подготовлена специальной рабочей группой, которая и подготовила материалы для заседания этого государственного Президиума Государственного Совета. В этом документе сказано, нужно проработать вопрос о создании единой государственной информационной системы персонифицированного учета социальной помощи, а также введение в Российской Федерации унифицированной социальной карты гражданина Российской Федерации. Из этого материала, подготовленного для заседания Государственного совета специальной комиссии, также специальной рабочей группы, также ясно, что социальная карта объединит в себе не только идентификационные данные, возраст, пол, место рождения, но и личный номер налогоплательщика, то есть ИНН, имеющиеся социальные льготы, а мы знаем, что учет социальных льгот ведется по единому универсальному идентификационному знаку, страховому номеру и медицинский полис. Никаких новых номеров, о которых вот нам тут рассказывали много, присваиваться человеку не будет, потому что социальный регистр населения, основанный на госрегистре населения, вот строится на страховом номере, идентификационном номере налогоплательщика и номере медицинского полиса. Пока вот ничего нового мы с вами из материалов работы рабочей группы не видим. Что же такое социальная карта? Мы несколько раз говорили о социальной карте в наших передачах, потому что постоянно встает вопрос, буквально каждый год, о том, что в России вот собираются внедрять универсальную социальную карту. Недавно мы даже с вами писали протестные заявления в органы государственной власти субъектов федерации. И многие из вас получили ответы о том, что без вашего согласия социальная карта вам оформлена не будет. Но вот снова мы видим с вами признаки того, что власти России форсируют снова внедрение универсальной социальной карты гражданина России. Обратимся к материалам, вот в частности к беседе с руководителем направления по работе с государственными организациями компании Hewlett-Packard Андреем Александровичем Вышловым. Эта беседа вышла в журнале «Информационное общество» под названием «Социальная карта технологий будущего». И также к докладу господина Матюхина, который был руководителем Федерального агентства по информационным технологиям. Его сообщение под заголовком «Унифицированная социальная карта гражданина России» было опубликовано вот в газете, простите, не могу вам точно сказать в какой, но, может быть, еще в дальнейшем и укажу, сошлюсь на издание. Почему хочется обратиться к пояснениям этих двух уважаемых господ? Потому что и у Андрея Александровича Вышлова, и у господина Матюхина прослеживается одна очень интересная и глубочайшая мысль. Вот, например, что говорит господин Матюхин о социальной карте. «Социальная карта гражданина должна сочетать в себе функции социальных расчетов и учета льгот с функциями идентификатора личности для различных категорий граждан». То есть сочетать две функции – учета социальных расчетов и льгот с функцией идентификатора личности для различных категорий граждан. В отличие от внедряемых в настоящее время электронных паспортов, где функциональность сводится к идентификационному приложению с использованием биометрических признаков человека, электронная социальная карта должна поддерживать в одном носителе информации целый ряд различных приложений – идентификационная, платежная, медицинская, транспортная, банковская и другие, обеспечивая при этом гарантию адресности реализуемых социальных услуг, выработкой юридически значимого подтверждения в виде электронно-цифровой подписи. Это предполагает повышенные технические функциональные требования к электронной социальной карте как к многофункциональному, универсальному, интеллектуальному устройству, обеспечивающему универсальный интерфейс взаимодействия с внешним миром. Вопросы применения интеллектуальных карт в виде элементов систем социальных карт, платежных систем, ключевых носителей информации в различных системах доступа ставится в России с 1994 года. Вот посмотрите, господин Матюхин раскрывает нам, что универсальная социальная карта гражданина – это не просто карта учета социальных льгот. И в то же время это не только идентификатор личности, а это более широкий документ электронный, который позволяет, по сути, не только индивидуализировать человека, но и позволяет получать доказательства того, что этот человек имеет право на те или иные процедуры, на реализацию тех или иных прав в государстве. То есть мы здесь уже просматриваем вот эту вот социальную карту как многофункциональный универсальный документ, устройство, которое позволит человеку, лишь только это устройство, реализовывать свои права и доказывать, что у него эти права имеются. А теперь обратимся к тому, что нам поясняет Андрей Александрович Вышлов, повторяю, руководитель направления по работе с государственными организациями компании Hewlett-Packard. На вопрос корреспондента о том, какова же роль социальных карт в обществе, он поясняет. Роль социальной карты в обществе очень широка. В некотором смысле социальная карта не уступает по значению гражданскому паспорту. Паспорт обеспечивает учет граждан в государстве, а социальная карта позволяет учитывать различные льготы граждан, льготы по оплате квартиры, проезда на транспорте и другие льготы. При этом по сравнению с общегражданским паспортом социальная карта имеет более длительный промежуток использования. Паспорт выдается гражданам в 14 лет, а социальная карта может сопровождать человека с самого рождения, персонализируя льготы на предоставление бесплатного детского питания, медицинского обслуживания, образования. Таким образом, социальная карта может быть предоставлена всем без исключения жителям. Внедрение систем с использованием социально-расчетных карт началось с ряда пилотных проектов. Собственно, карта социальная представляет собой пластиковую карту с памятью. Память карты – это бесконтактный чип, который разделен на общедоступные сектора памяти, выделяемые для хранения информации, необходимой для различного рода приложений системы. В памяти карты могут храниться идентификационные данные гражданина, перечень кодов, льгот, которыми он обладает, а также другие данные. К числу основных приложений относятся транспортное, медицинское, дисконтные приложения для торговли, приложения Департамента социальной защиты, идентификационное приложение Фонда обязательного медицинского страхования. Вот из этих двух сообщений именно тех специалистов, которые занимаются разработкой и внедрением системы «Социальная карта», ну и вот в частности компания Hewlett-Packard занимается внедрением системы социальных карт во многих странах мира, мы видим, что социальная карта – это не просто электронный паспорт, это не просто электронное удостоверение личности, это документ, который имеет в себе микрочип бесконтактный, посредством которого сбор и обработка информации о человеке ведется на расстоянии, независимо от того, знает об этом человек или нет, и индивидуализация человека производится по идентификационным номерам, в частности, по ИНН, страховому номеру и номеру медицинского полиса. Вот этот документ может быть навязан, может быть оформлен на каждого гражданина России, на каждого проживающего в России с момента его рождения, потому что учет социальных льгот, а социальные льготы в нашем социальном государстве должны быть обеспечены каждому, и будет тем прикрытием, под видом которого будут оформляться каждому гражданину России социальные карты. Вот таким образом использована норма Конституции о том, что государство обязано гарантировать социальное обеспечение каждому гражданину России. Но посмотрите, какой механизм выбран для реализации этой конституционной обязанности. Для того, чтобы реализовать права каждого на бесплатную медицину, на бесплатное образование, да и другие права, которые тоже вот присовокупляются в эту социальную карту, людям навязывается обязанность индивидуализировать себя по идентификационным номерам. Но если взглянуть на эту проблему немного иначе, посмотрите, идентификационные номера, которые вот включаются в социальную карту как средство индивидуализации человека, сбора и обработки данных о нем в автоматическом режиме, они давным-давно присвоены подавляющему большинству населения России. С 1993-1994 года начался процесс присвоения идентификационных номеров. Причем присвоение страховых номеров, оно легло в основу вот этой вот системы учета населения, данных о населении. И страховой номер, он играет более важную роль, чем ИНН. Без страхового номера невозможен электронный обмен персональных данных гражданина в этой системе. И вот эти номера людям присвоены. Но какое это имеет значение, если человек не согласен сам индивидуализировать себя по идентификационному номеру? Или если человек не отзывается на этот номер, и его никак не заставишь это сделать. Да никакого значения это не имеет. Ну, можно списками этих номеров там наклеить стены в помещении пенсионного фонда, например, или какого-то органа управления Федеральной налоговой службы, не более того. Но того смысла, того значения, которое преследуется присвоением идентификационного номера человеку как нового индивидуализирующего признака человека, призванного применяться для его индивидуализации взамен ранее привычно применяемых индивидуализирующих признаков, в данном случае эти номера не выполняют. Поэтому система готова, номера присвоены, система готова заработать в автоматическом режиме. А люди номерами не пользуются в России. Как их заставить это сделать? Вот таким способом принуждения людей использовать идентификационный номер, а как это будет происходить? Вот человек стал обладателем социальной карты. Вот в частности, он проследовал в метро и воспользовался социальной картой, проходя через турникет метрополитена. В транспорте в наземном, предъявив социальную карту сотруднику Федеральной миграционной службы для того, чтобы опознали его личность, или применив эту социальную карту для расчетов в банковской системе, или применив эту карту в лечебном учреждении. Вот тут человек каждый раз, используя эту карту, индивидуализирует, сам себя индивидуализирует, называет, представляет системе автоматического сбора и обработки данных о нем по идентификационному номеру, потому что если номер занесен в это микропроцессорное устройство, он всегда приоритетен для системы, потому что ей проще и удобнее индивидуализировать объект, обрабатывать данные о нем по идентификационному номеру. А мы с вами видим из материалов заседания Президиума Госсовета, который прошел в Петрозаводске, что в микрочип, встроенный в универсальную социальную карту гражданина России, входят такие идентификационные характеристики человека, как ИНН, страховой номер и номер медицинского полиса. И отзываться на номер, потому что, соответственно, система обратную связь реализует. И когда человек будет получать какие-то льготы, деньги посредством применения этой социальной карты, он как бы будет отзываться на этот номер. И таким образом вот эти присвоенные номера заработают. Заработает вот эта система сбора и обработки данных о человеке, построенная на новых цифровых именах каждого, которые предназначены в соответствующих формах записи, а в данном случае это форма записи, встроенная в пластиковую карту, микрочип, которые работают в автоматическом режиме. И постоянно, когда человек применяет этот идентификационный номер в микрочипе, встроенном в пластиковую карту, в турникете в метро, в автобусе, в трамвае, в медицинском учреждении, в милиции, да где угодно, он в банке, он постоянно индивидуализирует себя по идентификационному номеру и при доступе в файл досье в единой системе учета данных о человеке этот номер сливается с кодом доступа в его файл досье 666. Вот то, о чем говорил в свое время иеромонах Серафим Росс вот, в своих работах. То есть постоянно новое цифровое имя будет соединяться с антихристианской символикой. Но кроме этой стороны, конечно, нельзя забывать и о чисто житейской, ведь это полное бесправие. Вот эта вот направленность к тому, чтобы у нас не было никаких бумажных документов, никаких бумажных доказательств, чтобы вот эта нотарификация производилась, это электронной цифровой подписью, то есть заверение документов. Это на самом деле с правовой точки зрения полнейший абсурд и полнейшая база, очень такая широкая, крепкая база для вопиющего полнейшего беззакония, невозможности доказать нарушение своих прав. Вот элементарная ситуация. В сегодняшней газете «Петербургский дневник» можно прочитать статью о том, как пропадают деньги с пластиковой картой, что в этих случаях делать. Да ничего, звонить в банк и сохранять чеки о совершенных покупках. Вот посмотрите, чеки – это бумажные носители информации, которые доказывают юридически более или менее косвенно, что вы потратили со своей пластиковой карты те или иные, понесли те или иные расходы. Конечно, косвенно, но хоть какое-то доказательство. А в безбумажном обществе, где все отношения между людьми, значимые отношения, строятся исключительно на электронном обмене, таких доказательств у вас на руках не будет. И вот в таком примитивном смысле с вами будут делать все, что захотят владельцы этой информационной системы, и никакие юристы не помогут. Что же говорить здесь уже о других прочих сторонах нашей с вами жизни? Это вот только такой примитивный житейский аспект. А духовная сторона, о которой вот я только что говорила, когда каждый человек вынужден будет, чтобы реализовать свои права, право на проживание в России, право на свободу передвижения, право на свои деньги, которые он передал этой системе, право на труд, право на лечение, право на учебу и прочие права, он сможет их реализовать, только согласившись на то, что его будут индивидуализировать по уникальному идентификационному номеру. А в свою очередь этот уникальный идентификационный номер позволит системе автоматической сбора и обработки данных о человеке постоянно контролировать его жизнь. И не только контролировать его жизнь, но и определенным образом выстраивать обстоятельства внешней его жизни, чтобы оказывать соответствующий необходимый властям контроль над этим человеком. Вот такая система постоянно, такую систему управления нашим обществом постоянно пытаются внедрить в России, то есть присвоив номера, постоянно пытаются заставить людей этими номерами пользоваться. И такая система внедряется с 1994 года. Сегодня у нас с вами на дворе 2008. И вот глава нашего государства в очередной раз высказывает радость по поводу того, то есть говорит о том, что мы, граждане России, должны испытывать радость от того, что нас будут индивидуализировать по лагерным фашистским идентификационным номерам. Вот в частности, в основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека сказано, что базовым понятием, на которое опирается теория прав человека, является понятие человеческого достоинства. Согласно библейскому откровению, природа человека не только сотворена Богом, но и наделена им свойствами по его образу и подобию. Только на этом основании можно утверждать, что человеческая природа обладает неотъемлемым достоинством. Здесь же сказано, что нравственно недостойная жизнь онтологически не разрушает Бога данного достоинства, но помрачает его настолько, что оно становится малоразличимым. Именно поэтому требуется большое напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более признать природное достоинство тяжкого преступника или тирана, здесь хочется дополнить, или человека, который согласен на индивидуализацию себя по уникальному идентификационному коду.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Очевидно, что индивидуализация человека по уникальному идентификационному коду взамен его персональных данных является действием безнравственным. Наша церковь говорит, что между достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. И признание достоинства личности означает утверждение ее нравственной ответственности. Вот в свете этих слов мы снова предлагаем вам выступить против вот этих вот инициатив президента Российской Федерации, который, собственно, и провел как председатель в Карелии заседание Президиума Госсовета, который является вот таким вот поклонником введения в России универсальных социальных карт гражданина России. Каким-то образом эти мысли уживаются в его голове с необходимостью законности и правопорядка в России. Мы предлагаем направить господину Медведеву протестные телеграммы Не просто телеграммы, а телеграммы с обратным уведомлением. Вот в связи с важностью этой проблемы, которую мы попытались вам осветить, о том, что внедрение социальной карты – это не просто еще какой-то новый документ у нас в кармане, а это, по сути, инструмент, который будет заставлять нас с вами откликаться на уникальный идентификационный код. И это предпоследний шаг перед внедрением идентификационных микрочипов в тело человека. Вот предлагаю вам записать следующую протестную телеграмму. А тем, кто еще в свое время не послал протестные заявления против оформления социальной карты гражданина России, как для себя, так и для своих, в интересах своих детей, напоминаю, что такие протестные заявления вы можете получить у нас в приемной каждый понедельник с 4 до 7 в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу улица Цветочная, 16. Это метро «Московские ворота». Ну вот возвращаюсь к тексту протестной телеграммы. Москва, Кремль, президенту Медведеву, ДА. Текст. Протестую против введения универсальной социальной карты гражданина России. Повторяю. Протестую против введения универсальной социальной карты гражданина России. Требую реализации прав, по бумажным документам без средств автоматической идентификации человека. Повторяю еще раз, требую реализации прав по бумажным документам без средств автоматической идентификации человека. Вот такую телеграмму, еще раз повторяю ее текст, протестую против введения универсальной социальной карты гражданина России, требую реализации прав по бумажным документам без средств автоматической идентификации человека, затем подпись. Еще раз напоминаю, что эту телеграмму нужно направить с обратным уведомлением. Вот такую телеграмму предлагаем направить председателю Президиуму Государственного Совета, президенту Российской Федерации Медведеву. В дополнение к тем протестным заявлениям, которые мы направляли против оформления социальной карты в органы государственной власти субъектов Федерации. В частности, вот мы здесь, в Санкт-Петербурге, направляли такие протестные заявления в правительство и в законодательное собрание. Также здесь хочется напомнить о том, что в свое время и святейший патриарх всея Руси выступал против навязывания социальных карт. Этот материал был опубликован в газете «Известия» еще в марте 2006 года. Это публикация в газете «Известия» 17 марта 2006 года. Автор публикации Наталья Гранина. Я частично зачитаю вам эту публикацию. Патриарх Московский всея Руси Алексей II обратился к столичным властям, но это было в связи с введением социальной карты москвича, с просьбой разрешить верующим отказаться от получения социальной карты и привязать положенные им льготы к какому-то другому бумажному документу. Верующие уже давно ведут борьбу с новейшими информационными технологиями. Отношение Священного Синода к куску пластика вновь обострилось. Патриарх Алексей II настоятельно порекомендовал столичным властям не ущемлять интересы тех, кто не желает получать соцкарту. Но вот обратите внимание, это публикация 2006 года, а в конце 2005 года вышло известное обращение Священного Синода к главам стран СНГ, где иерархи Русской Православной Церкви говорили о недопустимости присвоения человеку номера, который будет применяться взамен имени, и о недопустимости таких средств идентификации человека, которые бы обрабатывали данные о нем независимо от его волеизъявления. и которые были бы нерасторжимы с его телом. Когда-то московские власти обещали, что карта – добровольное дело каждого, а сейчас у людей, не признающих ее, начались проблемы, не пускают в автобус, метро. Поясняет вот автору статьи замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Но вот здесь мы видим, что в свое время публиковалась позиция святейшего патриарха, который считал, что ничего опасного в получении социальной карты нет. Это где-то 2003-2004 год. Но затем именно ваше обращение, постоянно вот этот вопрос, который вы ставили перед святейшим патриархом, и материалы комиссии по биоэтике Совета Европы, и прочие документы, например, вот те же патенты США, в которых раскрывалось истинное предназначение идентификации человека по идентификационному номеру в автоматическом режиме, они, в общем-то, пролили свет на ситуацию. И сегодня мы с вами видим, что руководство церкви понимает опасность строящейся системы, и вот на последнем архиерейском соборе опять заявила о недопустимости построения системы тотального контроля, в частности, в России и в мире, и о недопустимости оскорбления человеческого достоинства применяемыми средствами индивидуализации человека в этих системах. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на важность и актуальность этой ситуации с введением универсальной социальной карты гражданина России и просим вас обратиться с протестами в виде телеграмм и писем против внедрения этого универсального электронного документа. Также хотелось сегодня вам сказать и о едином государственном экзамене. Ну, в свое время мы посвящали ряд своих передач единому государственному экзамену и много говорили о нем. В общем-то, это такой тест, который осуществляет электронная компьютерная система. И знание человека проверяет машина, а не человек. Кроме того, материалы вот этих вот тестов очень похожи на психологические тесты. И я с ответственностью полной могу утверждать, что необходимые заключения ученых дали бы положительный ответ, если бы такой вопрос был поставлен. А это психологический тест, позволяющий оценить там то или иное состояние человека. Я думаю, что ученые бы сказали, что да. И таким образом не только оцениваются данные человека компьютерным интеллектом, а мы, в общем-то, даже сегодня и не знаем, какие вопросы решает этот интеллект, оценивая знания наших детей, которые представляются ему в виде вот этих вот компьютерных тестов. Это еще и психологическая проверка того или иного человека, уникальный психологический портрет, который уже сразу вводится вот в эту систему сбора и обработки данных о человеке, вот в эту управляющую систему. Конечно, подвергать наших детей такому тесту недопустимо. И очень радостно узнать, что 18 июля появилось сообщение в средствах массовой информации о том, что в Государственную Думу России внесен законопроект, отменяющий обязательность прохождения единого государственного экзамена в российских школах. Как сообщает портал «Российское образование», об этом заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов, подчеркнув, что единый государственный экзамен должен быть добровольным. Также средства массовой информации сообщают, что вот на прошлой неделе инициативная группа родителей направила обращение в Конституционный суд о законности проведения ЕГЭ. Они ссылаются на 21-ю статью основного закона, которая запрещает проводить какие-либо эксперименты над гражданами России без их согласия. Они, в принципе, совершенно правы с правовой точки зрения, потому что что такое ЕГЭ? Это тест. Это тестовый способ проверки знаний. А тест может проводиться только с согласия человека или его законных представителей. Поэтому никакой обязательности ЕГЭ вообще, по сути, быть не может. И поэтому вот этот закон, то есть эти изменения в закон об образовании, об обязательности ЕГЭ были совершенно неправовыми. И поэтому мы предлагаем с вами поддержать законодательную инициативу председателя Совета Федерации. И опять-таки хочу вам продиктовать текст телеграммы, второй телеграммы. Москва. Охотный ряд. Дом 1. Председателю Государственной Думы РФ Грызлову Борису Вячеславовичу, БВ. Ну, почему председатель Государственной Думы? Вот сегодня у меня уже спрашивали во время приема. Потому что законопроект подан в Нижнюю палату Государственной Думы субъектом законодательной инициативы, председателем Совета Федерации, но, тем не менее, такова процедура прохождения этого законопроекта, и его сначала будут рассматривать депутаты Государственной Думы, Нижней палаты нашего парламента. Поэтому мы посылаем телеграмму председателя Государственной Думы РФ Грызлову. А вот текст. Поддерживаю законопроект, о необязательности единого государственного экзамена. Поддерживаю законопроект о необязательности единого государственного экзамена. Подпись. Вот эту телеграмму тоже нужно отправить с обратным уведомлением. Во-первых, телеграммы чем хороши? Тем, что они в действительности доходят до адресата, тем более с обратным уведомлением. И тем, что, например, наши протесты в секретариате Государственной Думы очень скрупулезно учитываются и в действительности представляются руководству Государственной Думы. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте вот эти две телеграммы. Одну президенту Медведеву, протестную против введения универсальной социальной карты гражданина России, потому что господин Медведев является председателем Государственного Совета, который вот снова форсирует введение универсальной социальной карты. А также вот эту вот телеграмму председателю Государственной Думы Грызлову, чтобы депутаты Государственной Думы, Нижней Палаты нашего парламента, так сказать, побыстрее приняли законопроект о необязательности единого государственного экзамена. Ну, а сейчас также хочется перейти к такой радостной новости, еще более радостной, чем предыдущая. Это информация о только что закончившей свою работу, то есть прошедшем 15-16 июля этого года в Екатеринбурге Всемирного Русского Народного Собора, главой которого является святейший патриарх сия Руси Алексей II. И этот Русский Народный Собор во главе с патриархом Алексеем II был посвящен 90-летию расстрела Николая II и членов его семьи. Участники собора обратились ко всем ветвям государственной власти с обращением. И также вот на этом соборе было озвучено и послание патриарха Московского и всея Руси Алексея II в связи с 90-летием убиения святых царственных страстотерпцев. В связи с тем, что у меня вызывает сомнение, что где-либо будут озвучены эти документы, хотелось бы текст этих документов вам зачесть. Послание патриарха Московского и всея Руси Алексея II в связи с 90-летием убиения святых царственных страстотерпцев. Ну, почему вот хочется зачистить эти документы? Потому что напрямую вот то, что вы сейчас услышите, если Бог даст успеть их прочитать, связано с темой предыдущей передачи, когда мы говорили о недопустимости позиции Синодальной Богословской комиссии, которая говорила о том, что нет никакого духовного нравственного значения в нарушении русским народом соборной клятвы, данной на верность династии Романовых в 1613 году, и что вообще как бы никакого богословского значения религиозного не имеет отношения к монархии. А вот послушайте, что сказал святейший патриарх и какой итоговый документ был выработан на Всемирном Русском Народном Соборе в Екатеринбурге. «Преосвященный архипастырь» — это вот слова святейшего патриарха, «досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, верные чада нашей святой православной церкви. В нынешнем году исполняется 90 лет со дня расстрела в Ипатьевском доме Екатеринбурга семьи последнего российского императора. Страдальчески погибли святые царственные страстотерпцы, император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними пострадали преподобная мученица, великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Совершенное в июле 1918-го злодеяние положило начало тем трагическим событиям, которые пережил наш народ в минувшем 20 веке. В послании Архиерейского собора Русской Православной Церкви, проходившего в ограде Москвы в июне сего года, говорится: «Воздавая честь святым царственным страстотерпцам, мы все должны черпать почитание их подвига, силы и мужества, и, взирая на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их вере». Степень христианского отношения человека к миру и к себе самому измеряется тем, в какой мере мы готовы принять страдания, встречающиеся на нашем жизненном пути, говорит Святейший Патриарх. Мы призваны видеть в этих испытаниях не простую случайность, а скорбный, в то же время радостный путь подражания Христу, которым Господь ведет нас ко спасению. Потому мы вновь и вновь мысленно обращаемся к воспоминаемому ныне трагическому событию российской истории, дабы духовно осмыслить прошлое и настоящее нашего народа. Десятилетия, запечатленные в истории нашей страны страданиями войны, братоубийственными распрями, голодом и небывалыми по масштабам репрессиями, во многом были обусловлены нравственными ошибками, коренящимися в отступлении людей от вечных истин, данных Богом. Вот такую оценку дает происшедшему Святейший Патриарх. Хотелось бы надеяться, что период богоборчества и связанных с ним испытаний безвозвратно ушел в прошлое. Добрые приметы этого можно видеть в духовном облике нашего времени. Происходит возвращение общества к неприходящим ценностям веры. Повсеместно возрождаются из небытия православные святыни. Уральская земля, политая кровью невинных страдальцев, принимает сегодня десятки тысяч паломников со всех концов России и за рубежа стекающихся, дабы поклониться подвигу святых царственных страстотерпцев. Храм памятник на крови во имя всех святых земле российской просиявших, воздвигнутый на месте убиения царской семьи, уже стал знамением возрождения нашего Отечества в покаянии, правде, любви и верности Богу, символом воссоздания исторической памяти воскрешения Святой Руси. Другим важнейшим видимым знаком совершившегося изменения должно стать духовное и нравственное преображение общества, водворение в нем мира и согласия, прекращение смут и противоречий, коими было так богато прошедшее столетие. Однако следует помнить, что, как и во все времена, ныне перед каждым человеком предлежит обязанность ответственного нравственного выбора, определяющего его будущность, ибо Господь Вседержитель, обращаясь к сердцу каждого, говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Необходимо во всех обстоятельствах жизни помнить, что только Господь есть источник жизни, его водительство несет человеку подлинное благо и истинную полноту бытия, только исполнение его заповедей приводит человека к гармоничной жизни и сподобляет вечного блаженства, и, напротив, всякое нарушение воли Божией ведет к новым скорбям и несчастьям. Вот такие слова звучат из уст Святейшего Патриарха. То есть, по сути, он оценивает происшедшее как нарушение воли Божией. Расстрел царской семьи, по сути, нарушение клятвы русского народа на верность династии Романовым. Посему выход из любого кризиса лежит на путях духовного возрождения. Господь же сам незримо помогает всякому, кто идет за ним. Из опыта своего 2000-летнего бытия Церковь Христова знает, что благодатная помощь Божия способна кардинально изменить жизнь человека, просветить его сердце и разум, даровать ему силу. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Обращаясь к Богу, будем просить Его, дабы по молитвам святых царственных страстотерпцев даровал Он нам совершать труды свои в чистоте сердца, в твердой вере и непоколебимой надежде, в мире внутреннем и в мире со всеми, кто нас окружает, ибо к нам обращены слова Священного Писания, призывающего: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Да поможет нам Господь, по примеру святых царственных страстотерпцев, всех новомучеников и исповедников российских, изгнать из сердец своих всякую вражду и ненависть, ложь и неправду, гнев и зависть, облечься в добродетели любви и послушания, мира и терпения, смирения и братолюбия. Божие благословение да пребывает со всеми вами, говорит Святейший Патриарх в своем послании патриарха Московского и всея Руси Алексея II в связи с 90-летием убиения святых царственных страстотерпцев. на Всемирном русском народном соборе, который закончил свою работу в Екатеринбурге. Но вот я не успеваю зачитать вам текст итогового документа соборной встречи, который, если Бог даст, зачитаю в следующей радиопередаче. Но еще раз обращаюсь к вам. Давайте поддержим позицию Святейшего Патриарха, которую он четко выразил в своем послании по отношению к тому, что произошло тогда в 17 году, и по отношению, по сути, вот к этому нарушению Божьего благословения нашим народом, и обратимся к нему с заявлением против позиции Синодальной Богословской комиссии, которая отрицает, собственно, все то, что сказано в этом документе. И эти тексты этих заявлений, во всяком случае, проекты, вы можете получить также в нашей приемной каждый понедельник с 4 до 7 по адресу Цветочная, 16, в помещении Православного и культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе «Атита», станция метро «Московские ворота». И, конечно, нашу передачу сегодня хочется закончить словами старца Анатолия Оптинского, которые приведены в книге монахини Амбросии Оберучевой. Вот такие слова сказал в свое время старец. «Прогресс, о котором теперь так много говорят, только во внешнем, а в духовном его нет. Прежде всего Царствие Небесное, остальное приложится. И вы должны так. Благословляю, не бойтесь, начинайте. Господь все пошлет. Зло никогда не восторжествует. И под конец мира вера православная будет. И Антихриста Господь убьет дыханием уст своих. С Богом, помощи Божией. Простите».